Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, о ходе событий и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и мой сведущий сегодня Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Здравствуйте! Мы поговорим о том, что происходит на поле боя. Информация об этом очень ограничена, но она не менее интересна. И надо все-таки обсудить кончину Михаила Сергеевича Горбачева, человека, который сделал очень много для того, чтобы мы оказались в том мире, в котором живем сегодня.
Да, мы поговорим о международной реакции на его уход. Но начнем, как всегда, с оперативной обстановки. Довольно много было обстрелов. Снова досталось Никополю и в целом Днепропетровской области. Один человек получил ранение, повреждены 12 многоэтажек, школа и спорткомплекс. Каждый день приходят сообщения о разрушениях именно жилого фонда. И если вот это все сложить, то, о чем мы рассказываем каждый день, то создается впечатление, что там уже просто ничего целого не осталось в некоторых регионах. Ну и действительно это подтверждают те журналисты, которые туда ездят, в эти горячие точки. Они говорят, что в некоторых городах разрушения настолько серьезны, что неизвестно, сколько потребуется потом лет на восстановление всего этого. А также обстрелы были в Запорожской области, и в частности россияне, вот просто, знаете, по иронии судьбы такой трагической, обстреляли сельскохозяйственный производственный кооператив под названием «Россия», в результате чего пострадали 2 человека и погибли около 1000 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он добавил, что 2 работника фермы получили ранения. Это мужчина и женщина, и они в больнице сейчас находятся. В Бахмуте в Донецкой области в результате обстрелов разрушен дом. Из-под завалов достали тело погибшей женщины. А также были удары по Харькову минувшей ночью. 3 ракеты из Белгорода, и 1 ракета взорвалась на территории России. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Это, в свою очередь, подтверждают и российские источники. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которого прозвали губернатор Хлопков, утром в Белгороде действительно были слышны несколько взрывов. Гладков связал их с работой систем противовоздушной обороны. Цитата. «По тем данным, которые мне есть на эту минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу», говорится в сообщении Гладкова в его телеграм-канале. В местных пабликах сообщают также о взрывах в пригороде Белгорода. Но мы знаем, каким образом господин Гладков, он же Хлопков, может сообщить о взрывах в своем телеграм-канале, потому что когда начались взрывы в Белгороде, он сообщил о том, что это громкие звуки, то есть эвфемизмы достигли уже просто какого-то апогея. Это даже не хлопки, так завуалированно называют в России чиновники взрывы, а это даже не хлопки, а громкие звуки, по версии Вячеслава Гладкова. Ну и как вы только что слышали, он комментирует это весьма туманно. А тем временем международные эксперты продолжают пристально следить за тем, что происходит на юге Украины, потому что на днях говорилось о том, что там разворачивается сейчас решающая битва, и украинские военные сообщали о начавшемся контрнаступлении. О чем сейчас говорят данные британской и американской разведок?
Но они, как правило, очень аккуратно подтверждают происходящие события. Британцы сообщили, что действительно Украина ведет наступление по некоторым направлениям, и что по ее оценкам, то есть это британское военное министерство, соответственно, вероятно, британская военная разведка, можно предположить, что российские силы недоукомплектованы в регионе Херсона, что, соответственно, может вызвать проблемы. У российской обороны и британцы ожидают, что в соответствии с имеющимися тактическими схемами командование российских войск перебросит подкрепление для того, чтобы, соответственно, выбить украинцев с занятых ими позиций. Еще одно важное указание, что британцы подтвердили нанесение украинскими войсками ударов по мостам в этом регионе. Мы знаем из украинских медиа, и не только из украинских медиа, что вот этот мосты, Антоновский мост знаменитый, который играет важнейшую роль для связи российских войск, то есть для обеспечения поставок подкреплений, продовольствия, боеприпасов и так далее, был неоднократно поврежден, и там наводились понтонные переправы. В общем, эта битва за мосты у Херсона, она уже приобрела такие эпические масштабы, потому что она продолжается несколько недель. Вроде бы, действительно, по оценкам британцев, удары наносятся, и они заметны. Интересно, что ранее украинцы говорили, что удары наносятся американскими системами «Хаймерс», про которые мы много говорили. Вот тут есть несколько новостей на эту тему. Пентагон, который оценил результаты использования «Хаймерс» в этой войне, делает крупный заказ на поставки дополнительных систем для, собственно, нужд армии США. Потому что, по большому счету, «Хаймерсы» ранее не использовались во время конфликтов с правильными армиями, так скажем. И вот их использование украинскими войсками, которые представитель Пентагона, как обычно, представитель Пентагона анонимен, когда он комментирует ситуацию, говорит, что использование «Хаймерс» в последнее время привело к тому, что уровень морали российских войск существенно понизился, особенно вблизи Херсона. Ситуация там, он считает, очень тяжелой для российских оккупантов. И при этом, по его словам, украинские вооруженные силы демонстрируют все большую боевую эффективность. Так вот, вернусь к «Хаймерсам». США закупают дополнительные «Хаймерсы», и Тайвань, который в силу последних событий, вот, увеличения военной угрозы со стороны Китая, тоже собирается закупить дополнительные партии «Хаймерсов» для того, чтобы в случае чего поражать китайские десанты на своих берегах. Так что эта война, как любая другая война, приводит к изменениям на международном рынке оружия. Некоторые системы, ну, например, те же самые «Байрактары», о которых мы много говорили раньше, становятся звездами мирового рынка вооружений и приобретают все большую популярность.
Я жду, когда ребенка какого-нибудь назовут «Хаймерсом», потому что уже известны случаи с «Джавелинами» и с «Байрактарами», а вот «Хаймерс» как-то неприкаянный тут стоит. И надо бы скорее уже назвать кого-нибудь. Но, может быть, уже и начали называть. Я напомню, что мы накануне рассказывали о том, как украинцы, по данным «Вашингтон-Пост», расставляют деревянные «Хаймерсы» повсюду, и россияне на это ведутся, и уже истратили 10 ракет «Калибр» на вот эти деревянные макеты.
Ну, наверняка, я вот слежу за украинскими медиа, там регулярно проходит сообщение, что служба безопасности арестовала очередного корректировщика огня, который там по телефону сообщал российским войскам о том, где находится позиции ВСУ. Ну, наверняка человек неподготовленный, издалека особенно, может легко принять деревянный «Хаймерс» за настоящий. Да?
Вот я, например, легко могу принять деревянный «Хаймерс» за настоящий.
Да и я, так скажем.
И наоборот. Но это мы шутим, конечно. Но на самом деле, если говорить серьезно, в России, по всей видимости, наблюдается острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.
Да. Интереснейшее исследование опубликовал медиаресурс «Инсайдер». Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым потерям живой силы, но и к огромному расходу вооружений и военной техники. Управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехники исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, которые быстро подходят к концу. Я цитирую средство массовой информации «Инсайдер», которое проанализировало, судя по всему, на основе исключительно открытых источников, ситуацию в российских вооруженных силах и оборонке. Традиционно для российских вооруженных сил, которые унаследовали эту практику от советских вооруженных сил, использование большого количества снарядов. Просто вот палить по всему, что движется. То есть те же самые «Катюши», прославленные, дают колоссальный разброс снарядов. То есть, но за счет того, что этих снарядов выпускается много, хотя эти снаряды для «Катюш» намного дороже обычных артиллерийских снарядов, то их тратится много, и они дают какой-то эффект. Та же самая история с артиллерией. Там, помните все эти фильмы про Великую Отечественную войну, когда там подтаскиваются тысячи стволов орудий, которые ведут огонь сначала по первой полосе, потом по второй, потом начинают бить по тылам, потом внезапно возвращаются опять же на первую полосу обороны немцев. И там вот этот огненный вал, за которым наступают пехота и танки, вот это сносит все. Вот эту же самую тактику Россия использует в Украине. Проблема. Во-первых, нужно много-много снарядов для этой тактики. Второе, изнашиваются стволы. То есть стволы у пушек изнашиваются со страшной силой. Их нужно менять, их нужно производить, их, соответственно, нужно обслуживать. Да? То есть вот с этим у России всегда было плохо. И у российских вооруженных сил всегда было плохо. С обслуживанием военной техники и с запчастями. Любой из вас это знает. Я взял цифры, которые вот меня интересуют танки. По данным инсайдера, в 2010-е годы Россия производила примерно 650 танков и боевых бронированных машин в год. То есть это не только танки. К началу войны российская армия имела около 2000 модернизированных танков из порядка 3300 танков, находившихся в войсках. То есть примерно 2000 более-менее современных танков, то есть танки старые, но проапгрейдены. Как можно проверить эти данные? Запоминаем цифру 2000. Если влезть в англоязычную Википедию, которая тоже основывается на экспертных оценках, опубликованных в открытых источниках, а англоязычная Википедия дает примерно те же самые цифры. Она дает, что на вооружении России находились вот на начало этого года примерно 2800 танков.
Я надеюсь, наши слушатели сейчас сидят с блокнотами, блокнотами и записывают.
Но если мы дальше... Да. Насколько, почему я цитирую эти цифры? Значит, запомни, примерно 2000 танков. Из них, по данным независимого ресурса Oryx, это голландский ресурс, который, изучая данные объективного контроля, то есть фото-видеоматериалы, не сообщения военных и пресс-служб, а именно фото-видеоматериалы, сообщил, что на сегодняшний момент, за полгода войны, Россия потеряла 990 танков. То есть из 2000 потеряно 990, то есть примерно половина современных танков, которые на тот момент состояли на вооружении российских войск. Инсайдер пишет, я абсолютно с этим согласен, что в условиях санкций, возникающих проблем с поставками необходимых, во-первых, не только оборудования, потому что многие предприятия российской оборонки закупали западные станки для того, чтобы производить те же самые снаряды и танки. Станки тоже изнашиваются, для них тоже нужны специальные масла и запчасти, для них нужны специальные инструменты. Сейчас это получить очень сложно, если вообще возможно. С учетом этого мы можем предположить, что действительно к концу года, либо через год у России возникнет дефицит танков, то есть красы и гордости российской армии. И еще одна интересная новость, тоже очень показательна. Америка и британцы говорят об этом достаточно давно, о том, что Россия закупила в Иране большую партию дронов. Потому что ее ресурсы в этом виде вооружения исчерпаны. Дронов для войны требуется много. Они расходуются быстро, быстро забивают, они быстро ломаются. Иран последние десятилетия стал, несмотря на все санкции, которые на него наложены, он производит много дронов и много их активно использует. Например, иранские дроны воевали в Сирии, они воевали в Ираке, и их использовали террористы для атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. То есть это... не просто как бы летающие машинки, а летающие машинки с боевым опытом. И Россия неоднократно, вот не далее как вчера в очередной раз это дело опровергла, то есть будем ждать появления первого сбитого иранского дрона в Украине, но закупленные дроны «Шахид-129». Что такое «Шахид-129»? Это скопированный американский дрон «Предатор», очень известный. Это как бы дрон, который стал первым летательным аппаратом такого класса, ударным, который впервые был выпущен в 1994 году, с тех пор используется. И с некоторыми элементами, опять же, израильского ударного дрона «Гермес» 450, который иранцы получили в сбитом виде и пытаются копировать.
Получили в сбитом виде. Мне очень нравится это выражение. Надо взять на вооружение.
Что делать? Они собирают...
Получите, пожалуйста, в сбитом виде.
Да, они собирают американскую, израильскую технику, получают их от своих союзников в Ираке, в Афганистане, в Сирии, соответственно, пытаются копировать. Это для Ирана нормальная практика. Так вот, США утверждают, что вот эти дроны иранские уже в распоряжении российских войск, что вроде бы там возникли с ними какие-то проблемы, но вот ближайшие недели покажут, способны ли они внести серьезные изменения в ситуацию на поле боя. Напомню, что 3 недели назад США начали поставки Украине специальных систем, предназначенных для борьбы с дронами.
Я почему-то вспомнила историю еще ранних дней войны, когда, ну, может быть, это легенда была, как какая-то женщина в Киеве сбила дрон банкой с солеными огурцами. Ну, не знаю, насколько это соответствует действительности, но мы знаем, что украинцы действительно очень решительно настроены. Я бы не удивилась, что правда такое кому-то удалось.
Ну, если он пролетает под балконом, условно говоря, ты не укидаешь, естественно, можно сбить. Это несложно. Главное попасть.
Да, а у украинцев, как мы знаем, очень много, как они говорят, консервативных консервации. Банки с солеными огурцами все при деле. Но вот ты упомянул Иран. Там, где Иран, там сразу, конечно же, приходит на ум МАГАТЭ. И действительно, сейчас все следят за ситуацией на Запорожской АЭС. Миссия Международного агентства по атомной энергии, как вы знаете, накануне прибыла в Украину. И вот сегодня она направилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Россияне заявили, что дают миссии на работу один день. Далее я процитирую гендиректора МАГАТЭ Марианна Гросси, его выступление на брифинге в Киеве. «Мы наконец-то отправляемся после 6 месяцев усилий. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там поработать и оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно». По словам Гросси, миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом и составить отчет по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции, как я уже упомянула, постоянное представительство.
Ой, ну это вообще история с приближением миссии МАГАТЭ в сторону Запорожской станции. То есть, как я понимаю, предстоит пересечь линию фронта, которую контролируют вооруженные силы Украины, вооруженные силы России. И формально, вполне возможно, эти так называемые силы, так называемых ДНР, ЛНР, то есть это нужно организовать безопасный проход этих инспекторов, и чтобы их сопровождающие не пострадали. В общем, как-то это все надо делать, это достаточно сложная, тягомотная процедура, и вот они должны пройти. А дальше вот выясняется, что Россия, которая раньше говорила, что да, конечно, мы готовы принять, а сейчас говорят, приходите, убирайтесь через один день. Представьте, гигантская АЭС, гигантская, на которой прибывают 20 человек, которые должны не только посмотреть, что там происходит, поговорить с людьми, взять пробы. Они должны обойти все углы, они должны посмотреть, что там размещено. Они должны исследовать местность, они должны проверить возможность радиоактивного загрязнения. Они должны исследовать состояние реактора. Ну и так далее. Да, вот там много чего надо делать. Вот за один день это сделать, ну, мягко говоря, очень сложно. Никогда международным инспекторам не ставили подобных ультиматумов раньше. Ну, Саддам Хусейн ставил, но он, правда, плохо кончил.
Ну, мы уже перешли к такому частично международному аспекту. В принципе, сейчас можно сказать, что в условиях войны практически все новости становятся международными, так как они оказывают влияние на все, что происходит в разных странах и затрагивают разные страны. Но одной из главных международных новостей накануне стал, конечно же, уход из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева. И уже очень много разных откликов на это событие из разных стран и разных реакций. И, как мне кажется, именно война изменила, пожалуй, во многом восприятие наследия Горбачева, в частности, Украины, может быть, другими постсоветскими странами, потому что некоторые высказывания стали более резкими.
Интересно, то есть, ну, Горбачев – это, естественно, перестройка, гласность и конец холодной войны. Я вот лично ему крайне благодарен за колоссальное сокращение ядерных арсеналов, которое было проведено в содружестве с президентами Рейганом и Бушем-старшим. То есть это колоссальное достижение, на мой взгляд. Он действительно человек эпохи, человек, который завершил 20 век, ну, на колоссально мажорной ноте. Я помню вот это вот ощущение свежести, которое возникло в воздухе, серьезно, и когда я внезапно, который жил всю жизнь в Советском Союзе, ощутил себя гражданином мира, потому что мир внезапно открылся. В Советском Союзе, в России, в Российской империи, как известно, все реформы всегда проходят сверху. Тут такое дело. Естественно, после кончины Горбачева последовали соболезнования. Президент США Джо Байден отметил, что немногие из советских лидеров имели мужество признать, что необходимо что-то делать, что Горбачев рискнул своей политической карьерой для того, чтобы создать лучшее будущее для народа советского. Энтони Блинкен, госсекретарь, подчеркнул то, что Горбачев запустил гласность. То есть советские люди впервые за все время практически существования Советского Союза получили возможность открыто обсуждать собственные проблемы. Пресса лишилась цензуры в значительной степени. Сейчас мы знаем, что это вернулось. Но вот способность открыто говорить, писать и обсуждать то, что происходит, она бесценна, и, по его мнению, это стоит особенно отметить. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил роль Горбачева в сокращении ядерных вооружений. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, который скоро покинет свой пост, подчеркнул, что во время агрессии Путина приверженность Горбачева открытости советского общества остается примером для всех нас. Эммануэль Макрон, президент Франции, назвал Горбачева человеком мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Олаф Шольц, канцлер Германии, напомнил, что благодаря Горбачеву немцы получили возможность получить свое объединенное государство. Я напомню, что вот когда Горбачева обвиняли в том, что он отдал Восточную Европу, он говорил: а что я сделал? Я отдал Польшу полякам, Германию немцам, Болгарию болгарам. О чем идет речь? Мне кажется, его смерть символизирует конец эпохи, и он был человеком своего времени и остался им, да, то есть он явно, вот согласно его заявлениям, все-таки сожалел о распаде Советского Союза, приветствовал захват Крыма России, он все время подчеркивал, что мама у него украинка, что жена у него украинка, и что вот он как бы сожалеет о том, что вот так все распалось, и вот надо бы все это дело вернуть. Но он сделал намного больше хорошего, чем плохого, несмотря на все свои многочисленные грехи, это я так скажу.
Но, тем не менее, все-таки есть довольно некомплиментарные высказывания в его адрес от некоторых постсоветских стран, вот в частности, министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас вспомнил о том, что Михаил Горбачев отдал приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе и других местах. Он, в общем-то, назвал его преступником, сказал, что именно Горбачев подавлял мирные протесты в Тбилиси, в Алматы, в Баку. Покаяния не было. Такие вот воспоминания, сказал Анушкаускас, хотя о мертвых говорят или хорошо, или никак, но не в этот раз. Единственный плюс в том, что он подписал капитуляцию Советскому Союзу, как он выразился. И в Украине тоже высказывание очень противоречивое. Вот я почитала соцсети, то, что люди говорят. Очень многие вспоминают хорошо, но есть и те, кто высказывается вот примерно в таком же ключе, очень многое переосмысленно. И вот ты упомянул уже его такие противоречивые высказывания, его поддержку аннексии Крыма, его слова в поддержку Путина и так далее. Да, это вызывало много критики в Украине. И вот некоторое время назад также у него был такой заочный обмен любезностями с Владимиром Зеленским. Он назвал крайне странным и просто поразительным высказывание Зеленского, которое обвинило СССР в развязывании Второй мировой войны. Политики и историки, которые такое говорят, сказал Горбачев, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом. Он добавил, что лучшим ответом украинскому лидеру накануне Дня Победы будет воздаяние тем, кто вынес огромные тяготы и страдания, избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать, заключил тогда Горбачев. Я напомню, Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией, а виноват Советский Союз, потому что тогда Польша первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов, ну, что, в общем-то, соответствует действительности, но вот это вызвало такую негативную реакцию Михаила Горбачева. В то же время, совсем недавно, в июле, журналист Алексей Венедиктов, который очень дружил с Горбачевым, говорил о том, что Горбачев, когда он впервые узнал о том, что происходит в Украине, что Путин начал так называемую спецоперацию, это очень его расстроило, и он якобы, со слов Венедиктова, сказал, что Путин разрушил все, что он построил.
Ну, если можно доверять Венедиктову, то давайте доверять Венедиктову. Безусловно, на мой взгляд, то есть я его видел один раз в жизни, естественно, много слышал, читал о нем и много разговаривал с людьми, которые узнали намного лучше меня. Он был и остается советским человеком, вот такой вот, со всеми хорошими, плохими качествами, которые этому типу человека присущи, ничего с этим не поделать. Ну, кроме того, он был очень пожилым человеком, да, тут в возрасте сложно менять какие-то свои установки.
Ну, теперь перейдем к европейским новостям. Я уже упомянула Литву. Как вы знаете, у стран Балтии одна из самых жестких позиций по поводу виз. Вот сегодня стало известно о том, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на визы для граждан России, однако приостановит действие соглашения об упрощенной процедуре их выдачи. Мы частично об этом рассказывали, но применительно к Германии. А вот сегодня уже о таком общем решении по итогам встречи министра иностранных дел стран ЕС в Праге рассказал глава венгерского МИДа Петер Сиерто. Сиерто отметил, что в Евросоюзе нет единодушия по этому вопросу. Венгрия, по его словам, наряду с некоторыми другими государствами шенгенской зоны выступает против запрета выдачи виз гражданам России. Ранее появлялся появилась информация о том, что глава МИДа Чехии предложит странам ЕС отказаться от упрощенной процедуры выдачи краткосрочных виз гражданам России и Беларуси. Если такое решение будет принято, оно также приведет к повышению консульского сбора более чем в 2 раза, а также к увеличению числа документов, которые требуются при подаче визы. Ну и сами сроки очень сильно увеличатся. Говорят о том, что до полугода, возможно, придется ждать визу.
Ну, кстати, вот если вы слушаете наш подкаст, то примерно такой сценарий я и предсказал. Я также, правда, еще говорил, что будет увеличено количество виз для политических беженцев, но пока об этом ни слова. Так что надеюсь, что этот прогноз окажется точным.
Раз уж ты похвастался тем, как сбываются твои прогнозы, я похвастаюсь тем, как сбываются мои. Ну, правда, не очень такие они оптимистичные были, и так вот все и получилось. Мы как-то рассказывали в подкастах, я, в частности, рассказывала и писала об этом большой материал, о новом нарративе, который появился в российской пропаганде. Он назывался «Затрофеить мову». Тогда появился клип на украинском языке, клип на развалинах Азовстали, записанный бывшим украинским рэпером, но который перешел на сторону России, и он теперь вот такой патриотичный россиянин. И он там поет на украинском языке, там еще девушка есть, они вдвоем поют. И основной месседж их песни, что они забирают язык, что вот они не только забирают территории, но забирают и язык. И мы тогда гадали, а к чему же это все идет? Зачем понадобился вот этот месседж, что они забирают язык? Каким образом они его могут забрать? И вот, по всей видимости, сегодня пришел ответ. Я говорила, что, скорее всего, это именно для этого и нужно. Российский министр образования Сергей Кравцов на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным похвастался, что детей на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей начнут учить украинскому языку. Но, вы знаете, непростому. Я цитирую господина Кравцова: «Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность дальше изучать украинский язык как родной». Российский министр утверждает, что для этого были разработаны специальные учебные планы, методические материалы, а учителя прошли соответствующее повышение. Он добавил, что даже готовится учебник классического украинского языка. Ну, мы знаем, что в 30-е годы проводилась активно русификация украинского языка, и некоторые орфографические нормы были изменены, и стилистические, какие-то слова полностью исчезли из употребления. И вот сейчас, я знаю, мои коллеги-лингвисты, они фактически достают вот из небытия некоторые слова, которые десятилетиями не употреблялись, потому что была проведена русификация. По всей видимости, будет еще одна волна вот такая русификации, или я не знаю, что они там собираются менять, что такое классический украинский язык. Видимо, украинские учебники, которые уже есть, они не годятся. Надо придумать свой какой-то язык, такой вот русский, украинский. Но вот судя по этой песне, которую я уже упомянула, это действительно своя версия украинского языка, потому что в этой песне употреблялись слова, которых в украинском языке нет. И там было очень много ошибок и каких-то слов, которых просто не существует. В общем, по всей видимости, этот нарратив понадобился для того, чтобы как-то его применить на захваченных территориях, потому что совсем убрать оттуда украинский язык невозможно, значит, надо его присвоить и что-то с ним сделать.
А чуть раньше президент России Владимир Путин назначил премьер-министра Мишустина ответственным за подготовку к учебному году, соответственно, в России, на оккупированных украинских территориях, а также на территориях ДНР и ЛНР. Ну, представим, да, то есть если чуть раньше, полгода назад, Россия признала независимость ДНР, ЛНР, и относится к ним, как она говорит, как к независимым государствам. А тут она назначает своего премьер-министра, который там должен курировать, ну, совершенно уж внутреннюю политику признанных Россией независимых государств. Ну, нормально.
Ну вот, кстати, по поводу подготовки к учебному году. Мы рассказывали о том, что по российским школам начали распространять методички для учителей о том, как проводить уроки под названием «Разговоры о важном». На этих уроках планируется рассказывать как раз вот так называемые спецоперации, о том, как важно быть патриотом, о том, что вот на этих захваченных территориях на самом деле живут русские люди, и их только освободили, обратно вернули и так далее, а также как почетно идти воевать за родину. Это дети этим будут объяснять. Так вот, движение «Мягкая сила» и Альянс учителей опубликовали открытое письмо, в котором призвали педагогов и родителей к бойкоту патриотического проекта «Разговоры о важном». Согласно проекту Министерства просвещения, с 5 сентября каждый понедельник во всех школах страны будет начинаться с внеклассного занятия на темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Ну и вот, как я уже сказала, обратили внимание на содержание этих методичек. После этого появилось такое открытое письмо, потому что, в общем-то, понятно, что и учителя, и родители заволновались. Вот что они пишут. «Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страха и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером, занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая, сохраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать. Это прежде всего дело родителей, а не чиновников». Ну, я не знаю, как и на кого подействует это письмо. Мне почему-то, к сожалению, кажется, что оно не подействует.
Я вот скажу, что это все-таки горбачевское наследование, потому что в советское время, до Горбачева, родители сидели и не чирикали то, что их детям преподавали в школах. А вот при Горбачеве родители хоть как-то начали влиять на преподавание, на программы, и появился хоть какой-то небольшой просвет в этом деле. И сейчас вот какие-то обращения пишут, что-то пытаются делать. Но перестройка давно закончилась, зачем я закончу?
Но я закончу наш подкаст сообщением из рубрики «Кого, где и за что». Вот сегодня, к сожалению, такая пессимистичная концовка будет. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении актрисы Кристины Асмус. Это очень известная актриса, которая в сериалах снималась, и в частности она снималась в фильме «Текст» по произведению Дмитрия Глуховского. Ее обвиняют в дискредитации российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Сообщают о том, что Асмус разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции. Это, конечно, была цитата, я так не изъясняюсь сама. О какой именно публикации актрисы идет речь, не уточняется. 24 февраля, в первый день российского вторжения, Асмус написала в Инстаграме: «Страх и боль, молю, остановите все это, нет войне». Согласно карточке дела, протокол был зарегистрирован Тверским судом еще в конце августа. Заседание назначено на 6 сентября. Статья, которую вменяют Асмус, подразумевает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.
Ну, хотя бы не тюремный срок.
Но сейчас, к сожалению, все возможно. Есть и тюремные сроки, и штрафы, и самые разнообразные наказания за самые разнообразные проявления антивоенной позиции, о чем мы рассказываем каждый день в наших эфирах. Мы об этом не забываем. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.